Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Почему мы любим остросюжетную прозу? Может ли роман стать путеводителем для путешественников? Возможно ли в одной книге соединить захватывающий детективный сюжет, культурологию и драму? Что общего у знойной Корсики, сурового Кемерово и романтичного Парижа? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Сегодня ваш Осман по литературе. И, как обычно, сегодня с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях, наконец-таки, ура-ура, писатель-переводчик-журналист Вера Арье. Здравствуйте, Вера!
Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот с чего я хочу начать. Что ты сделал в 130-летие Бориса Леонидовича Пастернака? Вот я, например, сегодня уже с утра успел поговорить про Бориса Леонидовича Пастернака, «Доктор Живаго», и даже про его многочисленные романы. А что сделали сегодня вы? То есть я вас таким образом, витиеватым, поздравляю с 130-летием Бориса Леонидовича Пастернака. Действительно, очень важный, мне кажется, писатель и поэт для русской литературы и для современной русской литература в том числе, вот, как бы она не открещивалась от него. Дорогие друзья, вы можете, конечно же, задавать... Уникальный человек у меня сегодня. Значит, сегодня человек у меня... Ну, как вот вас еще представить? То есть в здравом уме и трезвой памяти человек смотался сначала в Грецию, прожил там 8 лет, а потом переехал в Париж со всей семьей, и сейчас творит и воспитывает детей в Париже, пишет на русском романы остросюжетные, вот, с очень сложной композицией, о которой мы сегодня поговорим. Итак, шорт-лист нашей передачи, то есть книги, о которых мы будем говорить, рубрика, как вы понимаете, у меня в гостях писатель, значит, рубрика от первого лица, и, соответственно, мы сегодня будем говорить про две книги моей гости, еще напоминаю, писатель Вера Арье. Вот, кстати, Вера, а писатель или писательница?
Вы знаете, я вообще к слову писатель отношусь очень осторожно. Я не знаю, писатель, писательница или автор. Очень модное слово,
сейчас которое... еще есть более модное слово «авторка».
Автор, страшное слово на авторка. Самом деле, потому авторка, ну это вообще да.
Ужас.
Да. Автор, понимаете, оно же снимает с тебя корону сразу, то ты как бы вроде можешь писать и в любом жанре, и с любым качеством, ну как бы автор. Да? Угу. Писатель — это все-таки высоко. Я еще не писатель, я считаю, пока. Очень трепетно отношусь к этому слову, потому что росла в то время, когда писателями называли серьезных бородатых мужчин, которые висели в рамках на стенах класса по русскому языку и по литературе.
Поэтому вот. Можешь ты не быть, но гражданином но быть обязан. А гражданкой тем более, я так считаю.
Да, 100%.
Вот, поэтому сегодня у меня, значит, для меня писатель, для себя автор двух, как минимум, книг. Это «Парадокс апостола», который вышел в издательстве «Эксмо» в 2019 году в авторской серии. Поэтому уж точно автор. «Парижский квест» и в этой же серии.
На этом основании, да, кстати, хорошее оправдание.
Вот, уже точно, да. Автор. И, соответственно, буквально в конце января вышла в свет следующая книжка из этой же серии «Парижский квест. Сердце мастера». И ее уже можно приобрести в книжных магазинах. Так что, дорогие друзья, сломя голову можете уже бежать. А пока вы не побежали сломя голову вы можете нам писать свои комментарии. Можете
да, это... было бы очень интересно услышать ваши живые вопросы, чтобы не быть такими вот как раз серьезными писателями с бородой, которые вещают в экран.
С бородой могу быть здесь только я, и то я ее сбрил сегодня с утра, вот, поэтому даже я не могу быть писателем с бородой. И, соответственно, вы можете нам написать через сайт teos.fm. Проще всего, конечно, нам написать по трансляции. Трансляции у нас можно посмотреть в группах «Эпиграф», собственно, в группе передачи, и в группе «Эрих Мария Ремарк». Мы с удовольствием с вами пообщаемся. Вот, начнем, Вера, питать вас. Мне кажется, ваша жизнь вообще достойна не менее увлекательного романа. Вот. И, кстати сказать, ведь начинающие авторы, да, начинающие авторы, они же первый роман пишут про себя. Вот разрешено один роман про себя написать, да?
Да,
расскажите, как выпускница московского ИНЯЗа, переводчица, стала сначала директором по маркетингу в крупной компании в Москве. А как же, работа у меня такая. Потом уехала, прожила 8 лет в Греции, и сейчас живет в Париже.
А вот вы тут не все знаете про меня.
Не все, да? Отлично.
Развею мифы.
Давайте.
Ну, я действительно выпускница московского ИНЯЗа, причем это была как раз та замечательная эпоха, когда ты поступал в один институт, а заканчивал другой, то есть поступила я в московский
ИНЯЗ. То есть не я один такой, да?
Да, не вы один такой, да, то есть вот сел в поезд, вышел как бы в другой стране.
Я вообще, знаете, пошел в армию из одной страны, вернулся в другую.
Да, вот это классический пример. Вот у меня почти так же, я почти тоже ходила в армию, потому что в московском ИНЯЗе был в свое время... Боюсь соврать, первый или второй отдел, как это называлось, да, отдел КГБ, и мы были все военнообязаны, у нас была военная кафедра.
У нас была военная кафедра, на которую я честно
ходила, вот, и какие-то кувырки там в спортзале мы тоже спортивные совершали, в общем, да, мы военнообязанными были.
Я даже со страхом представляю, что за кувырки-то мы могли совершать на военной кафедре.
Кульбиты, заметьте, не интеллектуальные, а приходилось крутить телом, да. Да, и закончила я уже не ИНЯС, а Московский лингвистический университет. Когда я туда поступала, пределом моих мечтаний, моих родителей в первую очередь, пределом мечтаний было, чтобы дочь работала в Интуристе, возила бы вот экскурсии, да, общалась бы на хорошем французском языке с французами живыми, ну и так далее. Вот, когда я закончила, ну, вышел в поле. Чем заработать?
Как бы, хорошо, да? Хоть не с конем, да? Известные песни, да?
Да. Вот, как бы переводчиком по окончанию университета у нас пошли работать, наверное, человек 5 совокупно из 3 групп. Все остальные расползлись, кто в бизнес, кто в коммерческие организации, кто пошел получать второе образование, кто просто родил ребенка и сказал, ну, я пересижу, пока вы тут разберитесь, белые, красные, петлюра.
Нет в окопчике и блиндаже ничего так, да?
Да, скорее замуж. Вот. Поэтому я попробовала быть переводчиком в тот момент, и работала я не где-нибудь, а в «Газпроме». Uh-huh. В подразделении «Газпрома», которое занималось тем, что принимало у себя экспертов Евросоюза, ездило с ним по местам газодобычи, и потом эти эксперты составляли отчеты и рекомендации для европейского сообщества, ну и как бы в том числе для руководства «Газпрома». Потом нужно было ходить на переговоры с руководством «Газпрома», это два совершенно несопоставимых мира, француз, в тонкой курточке, в фуляре, приехавшие, так сказать, да, на место газодобычи, потом вернувшись в Москву и пошедший на встречу с солидным, плотным дяденькой из «Газпрома», вот, который совершенно был не открыт никаким рекомендациям, ну, принимал это досье и складывал на полку. Вот это нужно было все переводить, улыбаться одним, там, сдерживать других, как-то это все практически дипломатическая работа, я скажу, которая за год очень сильно измотала.
Теперь я понимаю, почему у вашего персонажа такая замечательная фамилия.
Да. Да, действительно. И в конце концов я подумала о том, что мне, наверное, нужно попробовать. Ну, хорошо, я год поработала, попрактиковалась в языке, и можно попробовать что-то еще. И я устроилась в крупную французскую компанию, которая только открывала, ну, недавно открыла, скажем так, свой филиал. И внутри этого филиала появилось новое подразделение. Они искали молодых энтузиастов в первую очередь, способных разговаривать на французском языке, но говорить о том, что многие из нас обладали профессиональными навыками, достаточными, чтобы работать в этой компании на описываемых должностях, конечно, это не так. Потому что когда я училась в ВУЗе, не было еще вузов, которые готовили маркетологов. Угу. Поэтому, когда я пришла на собеседование, мой будущий начальник француз спросил, а что вы умеете? Я сказала, я умею говорить по-французски.
Самое главное.
Переводить умею, да. Ну и вообще я легко обучаемый человек. Но мы пообщались, и он вот принял такое рискованное решение взять меня на работу на позицию молодого маркетолога начинающего. Всему учились на скаку. Потому что буквально через 2 месяца случился кризис 98 года. Все наши зарплаты обнулились, которыми мы так гордились. Вот, все началось сначала, все с нуля. Но это был очень хороший период жизни, потому что в компании работали очень молодые люди, которому всему готовы были учиться, которые готовы были там жить, ночевать, дневать, ездить по России, вообще совершать совершенно немыслимые, вот, сегодня таким ретроспективным взглядом немыслимые вещи мы делали, давать взятки за то, чтобы нас там куда-то пропустили, чтобы мы сделали какой-то стенд в ГУМе, сделали какую-то презентацию, нужно было подкупить пожарников, потому что они говорили, что он, этот стенд там пожароопасный, ну и так далее. Сейчас себе это уже очень трудно представить. Вот в современном мире, да, это, наверное, бы не прошло. А тогда все делалось, все получалось, и вот целых 6 лет мои жизни прошли там, я этому периоду очень благодарна. Ну а потом, да, начались перемещения по миру. Это связано с моей семейной ситуацией в первую очередь. Сначала мы прожили год в Словении, где я совершенно не знала, как себя применить. Очень деятельный характер, как бы вот натура требовала какой-то...
Чем может русский заниматься в Словении?
В Словении крошечная европейская страна, да. Ну, русский может обойти все музеи, все объехать, познакомиться со всеми, но потом это все себя исчерпывает, и очень хочется чем-то еще заняться. И я тогда еще интернет, в общем-то, он, ну, как бы уже был, конечно, но никаких социальных сетей не было, и нужно было как-то вот что-то придумать срочно, чтобы не сойти с ума. И я устроилась работать в компанию, которая делала поздравительные открытки. Вы знаете, до сих пор сейчас вот идешь на стенде, стоят открытки, там, например, видишь раздел там с днем рождения. Ну, открываешь открытку, там поздравление. Поздравляю, дорогой, хорошо, что ты со мной. Ну, вот как-то, да, там, или к юбилею, или к свадьбе и так далее. Вот и я начала писать замечательные стихи. Муж недавно издевался, говорил, ты не Лермонтов, не Пушкин, ты простой поэт Кукушкин.
Ну, мужья не такие.
Да, поддерживал меня в этом смысле.
Во всем, да.
Очень, да. Потом мы вернулись в Москву, и я работала в замечательной совершенно компании под названием Red Bull. Это совершенно другая сфера по сравнению с тем, что я делала раньше. Удивительный мир спортивных достижений, отчаянных альпинистов, людей, совершающих немыслимые кульбиты там где-то под куполом цирка на мотоцикле, какие-то авиашоу скоростные. Вот, ну, это очень интересная работа, но это работа, которая требует от тебя полной включенности, включая ночное время суток. То есть она несовместима ни с семейной жизнью, ни с интеллектуальной, ни с чем другим. То есть ты просто там живешь. Так что, да, это был такой замечательный период, далекий от литературы, далекий от любимых текстов, которыми я занималась всю свою юность с большим удовольствием по собственной, так сказать, инициативе. Всегда любила и читала очень много, и пробовала переводить. Мне мечталось, что я когда-нибудь буду переводить книги. Вот. Ну, да, 90-е не дали возможности заниматься своим ремеслом. Сейчас я об этом, конечно, в каком-то смысле очень жалею, но и себя хорошо тоже очень понимаю. Тогда это было невозможно. Вот, ну а потом уже была, как вы говорите, Греция, да, 8 лет в здравом уме, твердой памяти. Очень интересная страна. Страна, я понимаю, почему Диоген сидел в бочке, почему Платон философствовал, вообще почему все оттуда.
Не, ну, судя по лавочкам в Афинам, в принципе, там каждый второй Диоген.
Безусловно, это вообще, понимаете, это менталитет, это расположенность к этому. Это вообще страна, где у тебя, ну, 99% дней в году нужны солнечные очки. Зимой, там дождь, неважно, очки возьми, потому что потом опять выйдет солнце, будет колоситься апельсин, зеленеть вдалеке оливка, шуметь море. И, в общем, тебя потянет с чашечкой кофе, даже если ты очень занятой человек, сесть и порассуждать с кем-нибудь.
Да, и тебя потянет вместе с греками устроить кризис, да, какой-нибудь.
Да, и вот мы туда переехали, и как раз-таки он случился, замечательный кризис, он нас настиг. И это было, конечно, потрясающе, потому что, ну, хорошо, в России кризис, мы к ним привыкли, родители не могли выкарабкаться из этих кризисов, все, у них вечно деньги сгорали, понимаете, я очень помню, вот как мы жили, да, там какую-то картошку нужно было добывать. Как там в подвале нужно было хранить на даче капусту, потому что вдруг там что-то случится. Вот эти фонды «Афганец», например, моя лучшая подруга снимала квартиру, как раз когда мы с ней в УЗИ учились, она снимала квартиру в доме, где был магазин «Стекляшка», минеральные воды. А я родилась в соседнем доме, поэтому очень хорошо это место знаю. И там был козырек, на который она выносила в солнечный день шезлонг, чтобы посидеть, позагорать. И вот она принимает солнечные ванны, второй этаж, а на первом этаже напротив находится фонд «Афганец». И начинается перестрелка. И кого-то убивают у нее на глазах, а она сидит на шезлонге. Ну, студент второго курса, понимаете? Да. Потом мне звонит и говорит, что делать, что делать? А у меня папа милиционер, полковник милиции, начинал свою карьеру в МУРе. Вот. Папа давал ей компетентные советы. И он сказал, Оленька, деточка, никому не открывай дверь. И не рассказывай про то, что случилось с тобой, да. И поэтому кризисы и перестрелки мне представлялось, что это все позади, да, что это только в России бывает. Вот мы приезжаем в Грецию, где все цветет, колосится, мужчины, как полагается, с газетой в кафе, с кофе, женщины там с детьми дедом занимаются, вот, мирная, счастливая, совершенно безмятежная жизнь. И вдруг начинается какой-то полный ужас, когда не работает общественный транспорт, невозможно купить бензин, ни у кого нет денег, то есть рушатся какие-то там финансовые империи, да и просто схлопываются лавки, которые существовали на этом месте испокон веков. Ну, кому он мешает вообще, какие кризисы могут, да, там, помешать торговле, торговцы апельсинами, но даже они начинают страдать от этого, от всего. В общем, страна погружается в чудовищную пучину, с которой никто не может справиться. Это, конечно, в книге «В парадоксе апостола» это нашло отражение.
Все ясно, откуда выросли, конечно, ваши романы. Вот, он, вот она, да, нелегкая жизнь русских эмигрантов. У нас вообще, на самом деле, очень много, кто присоединился к нашему эфиру. Я очень рад приветствовать Ирину, Давида, Пашу, Татьяну, Антона.
Я вас тоже приветствую.
Да, и Данилу. Данил нам написал. Здравствуйте, извольте задать вопрос. Ну, предполагается, что русская француженка здесь, значит, уже другой уровень лингвистических познаний. Как Вера относится к Эриху Марии Ремарку? Что ей нравится больше всего в его сюжетах?
Знаете, очень люблю «Триумфальную арку». Очень мне нравится эта книга. И, знаете, вообще у Ремарка, что мне очень близко вообще как литературный прием, у него не описываются чувства и эмоции людей прямолинейно. У него от того, как хлопнула дверь, подул ветер, какой температуры был напиток, который ему подали, да, вот от этого складывается потрясающая атмосфера всего произведения, и он никогда не, как вам сказать, не смакует подробности каких-то военных тем, которые он затрагивает в своих книгах, или там личных переживаний, которые нашли, безусловно, отражение, да, в его книгах. Вот прямолинейности у него нет, он очень тонкий писатель, и да, я очень люблю «Триумфальную арку», больше всего я сказала бы из трех.
Ну, Традик написал, что я 3 месяца был Диогеном в Москве. И, Традик, в Москве этим никого не удивишь. Вы в бочке, что ли, жили? Скажите мне. Вот. Вер, знаете, давайте-ка попробуем все-таки перейти к тому, как вы дошли до жизни такой и стали писать романы все-таки, да? Почему вы все-таки начали писать прозу? И вот... Вы учились еще дополнительно, знаете, там, не знаю, writing school какой-нибудь, да, школу писательского мастера, которые и на Западе уже сейчас в России довольно распространены. Вы посещали, что вы делали для этого, интересно?
Знаете, большинство людей, с которыми удалось пообщаться, и которые в результате стали писателями, говорят о том, что они всегда либо мечтали об этом, либо тихо писали там в стол или читали родителям то, что друзьям они там отсылали почитать, потому что стеснялись там как-то пойти в этом дальше, или начинали, но не заканчивали, вели дневники. Вот в моей жизни этого этапа не было вообще.
То есть вы дневники не писали?
Не писала дневники.
Значит, анкеты для подружек делали? Скажите честно, это же мега популярная вещь была.
Анкеты не делали, мы делали с подругой стенгазету, да, мы сделали очень
выразительную стенгазету. Знаете, вот эти анкетки, которые там,
я помню,
да,
это все. Нет,
вырезки всякие.
Все помню, да. Миновал. Вот не было, знаете, вот совесть моя чиста.
Как ты обо мне думаешь, и там тебе все расписывается,
да, да, да,
все,
нет,
что ты...
Действительно, это помню, но мы никогда этого не делали. Делали какие-то смешные юмористические стенгазеты.
Стихи писали?
И стихи не писал. У меня в этом смысле травма семейная. Стихи писал мой дед, фронтовик. Генерал-полковник тоже милиции, он у меня сидел в МУРе на Петровке с видом на сад Эрмитаж, писал стихи. Понимаете, и эти стихи мы слушали всей семьей, поскольку он фронтовик, вот 9 мая семья собиралась обязательно у него, ну, дома, у деда, мы отмечали этот праздник, всегда к нему очень серьезно относились. Но вот заключительной частью этого застолья семейного, теплого, обязательно было чтение стихов, и, конечно, нужно было им восхищаться.
А стихи-то как были, честно, скажите?
Вы знаете, сейчас, когда я перечитываю их, я понимаю, что они были предельно искренние, мне очень симпатичны. То есть я как бы деда благодаря этим стихам знаю и помню гораздо лучше, чем если бы вот этого не осталось. И за это спасибо моему отцу, что он вот опубликовал их. Но для меня это было всегда действием ужасно стыдным. Мне было стыдно и как-то неудобно, поэтому я зареклась, что я никогда не буду пытаться писать стихи.
Вот тут, кстати, Никита написал, что Writing School в России называется ЛИТО, литературное объединение. Вы ошибаетесь, Никита. Writing School называется Школа писательского мастерства. Просто погуглите, и вы узнаете, что это именно так называется. Потому что литературное объединение — совершенно иная задача в литературных объединениях в России.
Да, я сейчас перейду к... раз мы уже так как бы опередили этот момент, да, то есть я никогда не собиралась ничего писать, более того, я работала очень много с чужим словом, с чужими текстами, с большим пиететом к этому отношусь, и, ну, не представляла себя в этом амплуа совершенно никогда. Действительно, я училась в школе писательского мастерства, когда она появилась несколько лет назад. При высшей школе экономики сейчас уже есть, то есть можно туда поступить и отучиться в магистратуре по литературному мастерству. Насколько я знаю, в России это единственное учебное заведение, которое есть магистратура по литературному мастерству. А сама школа...
Ну, как... если не брать Литинститут,
нет,
да,
я
вот
не беру
Литинститут,
безусловно.
Да?
Нет, безусловно. А сама школа называется Creative Writing School, основана писателем Майей Кучерской. И у нее были онлайн, и сейчас еще есть, безусловно, онлайн сессии, онлайн, как бы, ну, тематические, скажем так, курсы, есть авторские курсы, есть просто общие курсы для начинающих, для продолжающих и так далее. Я прошла нескольких этих курсов, до сих пор очень люблю их слушать в виде лекций. И сразу хочу сказать, что вот, наверное, сейчас многими напишут, что научить писателям быть нельзя. В каком-то смысле с этим соглашусь, потому что мне кажется, что эти курсы в первую очередь помогают повысить осознанность, понять, что делать не надо, какие приемы уже изъезжены, избиты, там, использованы многократно, какие темы, ну, тоже считаются штампами в каком-то смысле. Безусловно, всем рекомендую, кто начинает писать. Онлайн вообще формат прекрасный и удобный, вам не надо никуда перемещаться. И да, я считаю, что это вот замечательная вещь, о которой не только не жалею, но, как говорю, периодически покупаю курс, если новый курс у них появляется. Вот недавно прослушала курс по сценаристике, опять же, не потому что я собираюсь стать сценаристом, но просто потому что книги сегодня очень сближаются,
со сценариями,
и есть люди, которые очень мечтают о том, чтобы их книга превратилась рано или поздно в сценарий. Вот, ну, интересно понимать, а как вообще строится, да, что такое сценарий, чем он отличается от книги, по каким законам он пишется. Замечательный курс Марины Степновой, кому это интересно, искренне рекомендую.
Да, действительно, вот курс Марины Степновой тоже присоединился, очень хороший.
Великолепный литератор, один из лучших современных писателей, считаю. Вот сейчас в этом году выйдет новая книга, жду с нетерпением, очень хочу почитать.
Взаимно. Тоже ожидаю ее книгу новую. Первый роман «Парадокс апостола» посвящен трем, ну, давайте, вот, во-первых, о чем это? Во-первых, это три локации, как минимум, это Кемерово, вот я уже упоминал Корсика, соответственно, и Париж. Вот, ну, так, мне кажется, штрихпунктирно все-таки. Париж, ну, больше во второй.
По географическому принципу, да. Да,
да. Вот почему эти три локации для вас, как сейчас модно выражаться,
да?
Три места событий, да, которые происходят в романе. И как вообще родился идея, замысел этого романа?
Ну, знаете, наверное, у каждого романа есть некая стартовая точка. Для меня этой стартовой точкой стали события, которые действительно происходили со мной. Мне в этом смысле не стыдно, потому что они полностью художественно переработаны. Мне там, не, ну, как бы, там нет изложения моей биографии или каких-то моих взаимоотношений с людьми. Но канва, завязки взяты, я взяла ее из реальной жизни, потому что много-много лет назад, и боюсь сейчас соврать, 12 или там 14, мы с моим будущим мужем приехали впервые на Корсику дикарями. Вот мы сняли, мы арендовали машину, мы не бронировали никакие отели, мы приехали покорять дикую Корсику. Мы ее действительно исколесили вдоль и поперек. И однажды остановились на каком-то пляже, он решил взять в аренду доску, не умея совершенно ей управлять. Ну, красиво же, да, парус, море, и вот можно поплыть, и он, ветер дует, ты на нем стоишь. И все, его унесло в открытое море. И начался дикий шторм, его искали, никого на пляже уже не было, там было опасно находиться, вот там сидела одна я в слезах, и приезжали, постоянно возвращались эти спасатели, штук 5 катеров, наверное, было, и говорили мне о том, что не нашли, не нашли, ну не волнуйтесь, потом полетели вертолеты, вот тут мне стало совсем страшно, а что на самом деле с ним случилось, его вынесло из бухты. Он совершенно обезвоженно потерял всякие силы. В общем, там, лег на эту доску, мимо проплывал какой-то корабль, он ему махал, а ему там женщина, сняв панамку, тоже махала, махала, махала.
Добрая самаритянка.
Да-да-да, добрая самаритянка. Да-да-да. Вот, и все, соответственно, он понял, что последнего надежда проплыла, помахивая белой шляпкой. И потом он вдруг его уже все несет, он лежит на этой доске, его он огибает мыс и видит... острые скалы, да, к которым все равно, ну, даже если бы он как-то мог к ним подобраться, он не выбрался бы на них, его бы волной просто убило бы в них. Вот. И наверху этих скал бар, в котором тоже сидят какие-то молодые люди, тоже пьют холодненькое пиво, он, значит, при виде этих поднимающихся бокалов со слезой тихо умирает на своей этой доске, и он начал им подавать знаки, и они его каким-то чудом вытащили. Поэтому он вернулся не на спасательном катере, а вернулся он со стороны паркинга. Его привезла девчонка в шлепанцах, в таких рваных шортах, корсиканка, и сдала мне нарк всего истекающего крови, сказала, вот, заберите.
Свое счастье.
Да. Свое счастье примите.
Нам такое не надо, да?
Нет, вы знаете, мы с ними ужасно подружились. Угу. Они оказались путешествующей корсиканской театральной труппой.
Ага, и вот откуда то, театральная тема в романе,
я,
да?
Я описываю в начале, в завязке, это чистая правда. Они действительно путешествующая корсиканская труппа. Они действительно нас пригласили в дом Франсиса Ланзони, мафиози. Ну, наверное, он не мафиози на самом деле, зовут его, конечно, по-другому. Но вот когда он сидел, рассуждал о том, как он хочет помчаться на Транссибирском экспрессе через всю Россию, в Панаме соломенной, как он поедет, и вот это рассуждение. Оно...
А скажите, он полненький господин был?
Крепенький, да.
Крепенький. Ну, да. В Панаме, на Транссибирске только такие могут ездить, мне кажется.
С очком, да, с очком.
Его запустить просто от Москвы до Владивостока, и пусть себе едет.
Ну, идиллическая картина, как он пересекает, да, и вот, соответственно, вот он представлял себе, как он поедет, и это все рассуждение под хорошее французское вино, под плеск моря, в красивом саду мы там сидели, все было замечательно. А после этого мы распрощались с этими гостеприимными людьми, и вот, собственно, его сын, который возглавлял труппу и стал прототипом Арно, он нам посоветовал места в горах корсиканских. Дикие места, где туристов вообще никогда не бывает, которые стоит посмотреть. И мы вот изъездили эту совершенно дикую Корсику, которую...
Мне не страшно было вообще.
Знаете, тогда было не страшно, сейчас я вспоминаю, по каким вообще подъемам и серпантинам поднимались и спускались. И потом,
неизвестно, кого могли встретить
в этих диких местах. Это же дикие леса, там же кабаны бегут, кабана-то. Почему я так жестоко у меня убил герой Павел Троян, русский киллер? Почему он так с ним жестоко поступил? Потому что кабан реально выскочил на дорогу, я его видела, если бы у меня было оружие, я бы, наверное, тоже с ним как-то поступила нехорошо, потому что было страшно, да, моментами. Это дикий остров, но очень красивый. Корсика меня впечатлила. Вот, собственно говоря, это единственное, что я позаимствовала из реальной своей жизни. Но, опять же, говорю, что переработано художественно это так, что никогда Франсис, отец, допустим, реального героя, не узнает себя в человеке, сидящем в Панаме там, на террасе, потягивающем розовое вино и рассуждающем о Транссибирском экспрессе.
Ну, смотрите, у вас довольно сложная композиция романа. Да? Во-первых, как минимум я насчитал 3 основные линии.
Но вот. Вы не запутались там? Вам не было?
Я запутался, путано, честно, да? Вам скажу. Так. Потому что, ну, периодически я себя, когда уже пошел театр, думаю, ну все, в общем, ладно, врачей я пережил.
Так.
Значит, я пережил танцовщицу бывшую, так, которая издевается над своей дочкой, да, которая потом играет немаловажную роль в жизни Родиона Лаврова. Ну, основной персонаж, связывающий два романа, Родион Лавров. В общем, и не поймешь, то ли преподаватель журналистующий, то ли журналист, преподавательствующий.
Преподающий, да.
Да. В общем-то, он оставляет преподавательскую деятельность во втором романе по определенным причинам, которые я не буду открывать.
Да, вот, не рассказывайте.
Да. Вот все уж спойлеры мы не будем рассказывать. Да. Русский киллер из Кемерово, который становится неким меценатом, бизнесменом, благотворителем, да. В общем, вот это такой какой-то три истории, которые переплетаются, причем вот
ядерная
зачем...
смесь, да?
Да, зачем вам нужно, во-первых, это, конечно же, остросюжетный роман, его невероятно интересно читать, потому что сама интрига. В конце концов, вопрос, кто убил, не риторический, кто убил,
Я вообще поняла, что я вот уже вторая книга закончена, я не могу плясать от того, кто убил, да, и вести кто... Мне интересно, почему. Вот, я, видимо, как-то, да, мне ближе этот подход, ведь я же, да, если брать детективный роман, то есть, как правило, два подхода. Кто убил и почему? Вот мне второе направление ближе и интереснее раскручивать, чем первое.
И вот зачем понадобилась такая сложная все-таки композиция? Почему вы пошли вот по этому пути? Три разных истории, которые очень витиевато переплетаются друг с другом. И не было ли у вас опасений, что читатель может запутаться и не выпутаться из этого клубка?
Вы знаете, опасений не было, потому что я изначально понимала, что я пишу роман о журналисте-расследователе. Началось с того, что я действительно увлеклась расследовательской журналистикой, ходила очень часто на конференции по расследовательской журналистике в Париже, которые проводил крупнейший университет Sciences Po. Очень интересное мероприятие, куда собираются вообще все звезды журналистики, не только французские, но и, ну, скажем так, общеевропейские, американцы приезжают. Помимо того, что они рассказывают о новых технологиях, новых направлениях журналистики, они представляют новые, ну, использую английское слово, кейсы, да, то есть они какие-то расследования, наиболее прогремевшие в той или иной стране, объясняют технологии, как это происходило, как расследовали, как раскручивали. Ну и плюс ты общаешься с необычными людьми. И вот там выступал журналист-расследователь, у которого были действительно русские корни, он совершенно уже не говорил по-русски, но в прошлом, да, кто-то из его предков эмигрировал из России. И он был настолько блистательный, у него было такое блестящее чувство юмора, настолько интересно его было слушать, вот никакой-то педагогической занудности, там, понимаете, никаких схем на слайдах, да, он рассказывал живую жизнь.
Я же без схем на слайдах, это же неинтересно.
Вот, никаких схем на слайдах, так ты владел словом настолько, что картинки прямо перед глазами представали, в общем, его выступление мне очень понравилось, и я вот тогда начала думать о том, что было бы здорово написать книгу, но она у меня не стыковалась никак с имеющейся завязкой. И потом я вдруг поняла, что, в принципе, вот этот пожилой уже господин, он же тоже был когда-то молодым, и он мог начать с этого, с того, что с ним приключилось на Корсике, который считается криминальной столицей Франции, как у нас Кемерово.
Ага, вот значит, вот как, собственно, совместить Париж, Корсику и Кемерово. То есть Кемерово и Корсика — это две криминальные столицы.
А сейчас я подтяну сюда еще и третий момент. Дело в том, что в книге «Кемеровский герой», да, он же... Я же видела его живьем.
Ух ты!
Да. Я же видела его живьем. Конечно, я не уверена, что он совершал какие-либо настоящие такие вот преступления, связанные с жизнью человека. Но я видела человека с криминальным прошлым, который действительно каждый год ездил на Афон. Я не знаю, как вот в связи с последними событиями сейчас, вот, может ли он ездить на Афон или нет, поскольку он россиянин. Вот. Но вот у него это как бы в наборе со всеми его приоритетами жизненными, там казино, да, там какими-то гедонистическими развлечениями, вот у него в списке был ежегодный детокс на Афоне. И вот он сидел передо мной, этот человек, в Париже, и рассказывал об этом. И я на него смотрела, и я понимала, что как бы... Я попробую отодвинуть это впечатление, но, скорее всего, она найдет себе какое-то преломление в книге. И да, он рассказывал все вот эти вот удивительные вещи, которые потом появились в романе, но, опять же, в очень сильно переработанном виде. Он не является прямым прототипом, но а тело человека, который стал, скажем так, почему Кемерово и чья судьба отчасти позаимствована для книги, его тело нашли на пустыре рядом с моим афинским домом. Это действительно так. Это было раньше, чем мы туда приехали, но как только мы туда приехали, агент, сдававший дом, рассказал нам эту историю, что помимо того, что вот тут магазины удобные рядом, вот посмотрите, здесь у вас школа, детский садик рядом. Ну,
а, все. В бетон закатали местного
да,
мэра,
вот, да? Кстати, вот на этом пустыре, и потом началась вот эта история про то, как там нашли тело известного криминального авторитета из города Кемерово, ну и так далее, тому подобное. Так что да, я вообще не боялась, что это будет трудно читать, хотя структурно это, конечно, не очень правильно выстроенная книга, но большинство людей, которые ее читали, говорили, что читается легко, поэтому как бы мои волнения в этом смысле несколько сняты, хотя в сердце мастера я подошла к делу гораздо более ответственно, и структурно оно гораздо больше соответствует тому, как выстраивается роман. Но здесь еще уже все-таки первый опыт был получен, да, писательский, и когда ты ретроспективно на свой текст смотришь, ты уже понимаешь, вот это, наверное, не надо было делать. Но он получился так, как он получился, и мне кажется, это не такая плохая книга.
Давайте-ка сделаем небольшую паузу. Дорогие друзья, задавайте свои вопросы. Я вижу, что у вас много эмоций, дорогие друзья, но я думаю, что вопросы нужно немножко более по теме, да, спрашивать про особые взаимоотношения к лексикону русского человека, я думаю, что не стоит. Вот. А задавайте. Напоминаю, Вера Арьер у меня сегодня в гостях, писатель, автор двух книг, как она настаивает. Вот. И я ей верю, что она автор этих книг. «Парадокс апостола» и «Сердце мастера». Мы буквально через 30 секунд будем вместе с вами снова.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, продолжаем наш разговор. Напоминаю, что у меня в гостях Вера Арье. Говорим мы про кемеровских авторитетов-киллеров, корсиканских бандитов.
Как и положено, да. Переводчику с французского.
Парижские квесты и французских журналистов с русским происхождением, с чудным именем, фамилией Родион Лавров. И, конечно, зная дипломатический опыт моей гости, понимаю, почему Лавров. Да. Так вот, скажите мне, Вера, вот в вашем романе героями становятся журналист, киллер, люди искусства, театралы, танцовщица, даже медики. Насколько реальная история просится на странице книги? Вот насколько вам нужно, чтобы она существовала, там, реальная история? Насколько вы ее моделируете, да, вы фантазируете, вы ее преобразовываете как писатель?
Должна сказать, что мне, в принципе, реально, пока из тех, на примере тех двух книг, которые я написала, реальная история помогает. И в «Сердце мастера», которое написано совершенно про другое, которое гораздо более культурологический роман, и это гораздо больше ретро-история, там нету больше никаких русских киллеров, то есть это вообще совсем... И когда мне люди говорят, что собираются купить вторую книгу, потому что им понравилась первая, я предупреждаю, что она совсем другая, она даже языком другим написана.
Да-да-да. Я бы сказал, что даже у второй книги у нее динамика вообще другая.
Другая,
да,
абсолютно.
Да. То есть вот когда ты читаешь, то есть течение времени в романе, да, есть течение времени в книге. Да. Это очень хорошо понимаешь по Пастернаку, у которого течение времени меняется.
Да.
Да? И это очень хорошо понимаешь по вашим двум книгам, потому что само течение времени, само течение текста, оно разное в «Сердце мастера», например, и в «Парадоксе апостола».
Да, это так. Так вот, знаете, тема, как оказалось, для меня, для самой было открытие, тема полностью определяет и язык, и ритм книги, и как вообще разворачивается само полотно романа, это все определяется выбранной темой. И в первом и во втором случае, как я уже сказала, были прототипы, но, как правило, это все мои герои, это сборный персонаж, да, это никогда не какой-то конкретно описанный человек, и в этом смысле я спокойна, но какие-то эпизоды из жизни реальных людей, реального скульптора, например, если говорить о сердце мастера французского скульптора, они, безусловно, позаимствованы, но были мною и перенесены во времени немного, и изменены некоторые обстоятельства его смерти, например, да, то есть роман есть роман, роман — это история, которую ты придумываешь, но, вы знаете, есть в этом, наверное, какой-то элемент журналистского подхода, я всегда пляшу от реальных фактов. Вообще, такое слово, как факт, почему моя книга «Первая парадокс апостола» в начальном проекте называлась «Религия факта». Угу. У меня был замысел...
Я даже в интернете нашел обложечку да, с
это
таким
вот,
названием.
Да, я же сначала ее издала в самиздате на платформе «Ридеро», только потом она попала в издательство. И Родион Лавров — это человек, который маниакально всегда придерживался фактов, всегда все проверял, перепроверял, такой вот дотошный, педантичный немного человек, который в результате некоторых изменений, которые произошли с ним в ходе первого расследования, да, осознания каких-то вещей, у него сместилась шкала ценностей, и он вот от этой религии факта, он от нее отступил, потому что он понял, что есть живые человеческие ценности, которые зачастую значат и весят больше в жизни, чем вот эта приверженность такому фактологическому журналистскому подходу. Но я, в свою очередь, очень дотошно всегда проверяю даты, место действия, какая была погода в этот год, ну, насколько это можно найти.
По Google Maps-то вы лазите?
Я лажу по Google Maps, смотрю, где и как расположены эти дома, эти улицы. Знаете, даже про Москву оказалось. У меня в сердце мастера часть действий происходит в Москве, и героиня, француженка, приезжает в Москву и ошалевает от этого города, и от его движения, и от его монументальности, и от ширины тротуаров, и от иллюминации, от всего-всего-всего. И я вдруг поняла, что улицы, по которым я ходила, ездила на общественном транспорте, на машине, там, да, они уже, некоторые пешеходными стали, некоторые стали тупиковыми, вообще все изменилось. Этот город настолько быстро трансформируется, что, да, надо лазить в Google Maps и иногда даже и пойти в Facebook и спросить, скажите, пожалуйста, а на этой улице еще вот действительно вот так-то и так-то стоит этот дом? И иногда приходится, да, действительно уточнять. Но я очень скрупулезно изучаю всю ситуацию, исторический контекст, прежде чем я начинаю что-то писать.
Ну, я когда писал про Ильяну Семенову, его в Испании, собственно, похождение, да, я залазил специально, нашел, меня моя однокашница сейчас живет в Испании, в Мадриде, я нашел как бы с помощью ее бар, где собираются, до сих пор собираются фашисты,
да.
Вот, и где этот бар, где, собственно, Ильяна Семенов приходил, я туда залез, я, короче, эту улицу нашел, залез в этот бар, то есть там фотографии этого бара.
Фотографии бара обязательно, да, меню надо это... почитать, что пил... А понимаете, когда ты пишешь о Париже 30-х годов, сердце мастера, часть действий развивается в...
Смотрите, вот смотрите, у вас как раз хотел два вопроса, у нас не так много времени осталось, а очень хочется задать два вопроса. Первый вопрос — это парадокс апостола. Почему такое название? Да? Я понимаю, что вас уже замучили этим вопросом, тем более, что есть эпиграф из Евангелия от Матфея, да, перед парадоксом, перед романом, да, что нет ничего тайного, что не стало бы явным, да. И, опять же, связывается это с историей киллера, который вот переживает в своей жизни искупление, да, вот какого-то, сколько он людей убил, только одно вот это убийство его повергает вот в такой, скажем, в такой катарсис, да.
Да.
Вот это для вас важно было, духовная составляющая в этом? То
есть... Очень важно, да, потому что, ну, вы знаете, сколько книг, особенно в 90-е, вот это романтизация киллеров из Кемерово, боже мой. Сколько про это было уже написано?
А про киллеров очень любят. И действительно прям, ну, смотришь, это просто, ну, человек, которому хочется подражать, да? Ну, хотя на самом деле...
Ну, герой, конечно, обаяние зла...
То есть его так описывают.
Обаяние зла, он всегда и красавец, как правило, ну, и да, сексуальных побед одержал немыслимо, и вообще все в нем прекрасно, кроме того, что людей убивает. Вот про это, конечно, писать совершенно было неинтересно, но, опять же, я отталкивалась от фактов, потому что одной из версий убийства префекта на Корсике, которое действительно произошло 20 лет назад, Одна из версий состояла в том, что это был некий русский наемник. Она не нашла себе... Я читала книги про советскую журналистику, связанные с этой темой. Она не нашла себе никакого подтверждения официального. Uh-huh. Это никогда не было задокументировано, доказано. Да? Ну и такая версия рабочая, скажем так, существовала. Она тоже из чего-то же взялась. Вот русский след, куда же без него?
Куда, да. Да. Какое убийство без русских
куда
киллеров?
Куда же, конечно, кроме нас-то кто так стрелять умеет?
Да-да-да. Мазила есть там на Западе. Да.
Вот. И, ну, потом есть русская коммуна на Курске, на самом деле. Да. И мне важна была моральная сторона этого вопроса, насколько вообще какое-то раскаяние возможно после того, как ты прожил такую жизнь. Да? И почему она происходит? От страха перед смертью, от страха перед там, с тюрьмой, да, или вообще как это все происходит. У меня очень сжатая эта глава, на самом деле, я не стала уж углубляться в психологические аспекты, но во многом вообще эта книга была, да, продиктована именно вот этой второстепенной историей крошечной этого русского киллера из Кемерово, который не сыграл уж такой главной роли, помимо того, что он прислал документы французскому журналисту-расследователю, и вот он начал раскручивать это дело благодаря этим документам. Но да, для меня это очень важная была глава.
Смотрите, «Сердце мастера», буквально за травочку скажу, главный герой — Родион Лавров, специалист по громким журналистским расследованиям, да? Соответственно, все тот же Родион Лавров, что и в первом романе, и его спутница Оливия Илиади, будущая арт-журналистка. Да? Вот они оказывается, в поиске исчезнувшей статуи во время, собственно, немецкой оккупации во Франции. Да. Вот такая, значит, что значит регенерировка в романе, да, начало романа. Вам интересна история как остросюжетная драма, история в смысле в большом, да, в историческом плане. Почему вас заинтересовала Франция времен правительства Виши, времен правительства коллаборационистов?
Вы знаете, это очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Вот у меня просто дети растут во Франции, вне контекста понимания значения Второй мировой войны и победы во Второй мировой войне, и вообще масштаба этой трагедии, потому что для Франции, которая, ну, сами знаем, да, не очень сильно отличилась во Второй мировой войне, и не сильно-то в ней участвовала, и правительство Виши коллаборационистское, огромное количество коллаборационистов, которые жили в том же Париже в тот момент. И об этом, кстати, написано масса очень интересных книг, о том, как выживали те же художники, да, великие артисты в момент немецкой оккупации. А ведь выживали многие очень даже неплохо. В театрах был бум. Спектакли шли каждый вечер, полная заполняемость залов. Многие рестораны, тоже знаменитый «Максим», да, это коллаборационистский ресторан был, где собиралась вся элита. И, понимаете, просто для Франции Вторая мировая... Они даже говорят об этом в школах гораздо меньше, чем они говорят о трагедии Первой мировой войны, потому что они понесли колоссальные потери. Вот мне было интересно посмотреть на этот период оккупации и понять вообще... как все это на самом деле происходило, что такое было сопротивление. Но я не готова писать серьезные исторические романы, я не историк, да, это заняло бы совсем другое время. Я люблю остросюжетный жанр за то, что он позволяет себе затронуть серьезные темы, но написать это максимально увлекательно и легко, да. Это, ну, как вот люди смотрят сериалы, но мы же понимаем, что, ну, сериал берет какую-то сюжетную канву, ставит декорации некие, вот Гитлер идет с усами там, да. И мы всерьез это не воспринимаем, но нам интересен сюжет. То есть я попыталась вот по этому принципу пойти, но при этом затронуть тему, которую я считаю очень серьезной и важной.
Ну, Мария Иванова попросила, передайте, пожалуйста, мне привет.
Мария, я вам передаю большой привет. И вообще хочу сказать, что я очень рада сейчас быть в Москве, потому что я привязана к этому городу. Никакая я не мигрантка и не русская парижанка. Я, на самом деле, русский человек, который в данный момент живет во Франции и по Москве очень сильно скучает. Так что передаю
привет. Вот, кстати, о Москве. Дорогие друзья, я приглашаю наших слушателей прийти на презентацию книги «Сердце мастера» 13 февраля в Москве, в магазин «Библиоглобус» в 18:00. Вы можете встретиться с Верой Арье, вы можете задать свои вопросы, вы можете просто побыть в этой замечательной атмосфере, в которой, безусловно, я уже был на презентации.
Я вам за это очень благодарна. Было очень важно,
Апостола,
что вы,
да,
пришли. Спасибо.
Да, и поэтому я всех наших слушателей и зрителей приглашаю. Я уж не успел задать много вопросов. Например, вопрос про что Флаберт говорит говорил, что М. Бавари — это я, вот насколько вы — это Родион Лавров, я уже, скажем так, я вам, скажем, его задам, а вы ответите его, соответственно, на него в библиоглобусе. Да? Итак, дорогие друзья, большое спасибо, Вера, что вы пришли. Сегодня у меня была в гостях москвичка, которая временно живет в Париже, писатель и автор романов «Парадокс апостола» и «Сердце мастера» Вера Арье, которые вышли в издательстве «Эксмо». И приобретать эти книги, по крайней мере, кроме того, что это очень закрученный, интересный сюжет, это еще и очень интересные культурологические путешествия. По крайней мере, вы точно можете узнать что-то о военной Франции и о Корсике, и даже о Кемерово, дорогие друзья.
Спасибо, Игорь, мне было очень приятно сегодня быть в этой
студии. Конечно, буду рад видеть вас снова. До свидания.
Спасибо, до свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.